разнообразном мире современного искусства Наталья Першина-Якиманская, Глюкля, художник известный. Созданная ею совместно с Ольгой Егоровой, псевдоним Цапля, фабрика найденных одежд стала едва ли не главной российской женской группой в современном искусстве. В эти дни в Петербурге, в только что открывшейся в мраморном дворце Русского музея, обновленной экспозиции известного немецкого коллекционера Петера Людвига, наравне с произведениями Энди Уорхола, Роберта Раушенберга и Уильяма Бероуза, демонстрируется знаменитый фильм «Глюкли и Цапли» – трилогия. Поэтому решение куратора 56-й Венецианской биеннале Окви Энвезера, отобравшего для основной программы инсталляции «Глюкли» из более чем 30 представивших свои работы российских кандидатов, выглядит вполне естественным. Глюкля, расскажите, что вы представили на биеннале?
Я представляла инсталляцию «Одежда для демонстрации против фальсификационных выборов Владимира Путина. 2011 год по 2015. 43 объекта. Это одежда на палках. Она основывалась, эта инсталляция, на, собственно говоря, реальном событии, то есть выносе одежды на палках на демонстрацию к ТЮЗу, которая была в декабре 2011 года. И куда мы все пошли? Тогда никто не ожидал. Я приехала из Амстердама, и как-то сразу даже воздух изменился. Все изменилось. Люди говорили, не встретимся в кафе, а давай встретимся на протесте. И это совершенно было невероятно. И прежде всего этот протест характеризовала эйфория. Эйфория being together. То есть мы вместе, это так здорово, вот мы вышли. Но против фальсификации настолько была грубая, это мы все помним. В YouTube выбрасывали люди ролики, где просто снимали подтасовки. То есть это было настоящее народное возмущение. Но так как наш протест, вот он молодой, и столько лет люди спали, собственно, после путча, да, же как-то ничего такого и не было, то, соответственно, этот протест отличала некая такая, ну, скажем так, не очень внятная формулировка требований. Вот эта вот эйфория бытия вместе, она вот как бы зашкаливала. Но для меня, как для художника, в этом, конечно, очень много материала, и я просто упивалась и лозунгами, которые люди понаписали. «Верните бани», стояла такая маленькая женщина, такая замотанная вся какая-то. «Вор должен сидеть в тюрьме», очень серьезный человек держал с бородой в руках дощечку. Потом моих друзей с Болотной, значит, я взяла какие-то лозунги знаменитые, вот Мишин. Два срока прошли, третий тюремный. Ну, я как рассуждала, к тому времени очень долго уже занималась одеждой, и как-то вот был такой переломный момент, да, вот что делать, либо совсем от нее отказаться, потому что я уже тогда много делала видео все равно. А тут вдруг такой момент, и я подумала, здорово, ведь она же как бы есть этот баннер. И хватит вообще ее здесь в мастерской держать, надо ее вынести к людям. Поэтому просто очень быстро, спонтанно были написаны, ну, тоже вот в обсуждении с моими друзьями-социологами, например, был лозунг «Русская – это православная?» – знак вопроса. «Вернем бесплатное образование», «Пенсия должна быть достойной». А мой был авторский такой вот скатерть драная, такая льняная, белая скатерть. На ней написано «Неужели мы все как эта старая тряпочка?». Мы ее носили вот так вдвоем с Ниной Гастевой, член группы «Что делать?». Носили вот так ее, и, в общем, это был перформанс. Потом у Павла Арсеньева с группы активистов тоже был лозунг «Вы нас даже не представляете», который очень трудно перевести на английский, но все-таки мы его перевели, и получилось две части. «Represent us», знак вопроса, «You cannot even imagine us». То есть это было переведено как два предложения, потому что вот эта игра слов, которая в одном русском слове, да, вы нас даже не представляете, то есть с одной стороны, да, какое-то перформансная составляющая, с другой стороны политическая, это все в английском не передается одним словом.
Глюкля, но в Венецию вы привезли не те платья, не те инсталляции, с которыми выходили на марши несогласных в Петербурге в 2011 году.
Да, а в Венеции, значит, произошло следующее. Так как Окви приехал очень поздно, это был такой, я так понимаю, просто реверанс в сторону России уже какой-то такой последний, он даже, по-моему, и не успевал как-то там, то многие вещи оставались нерешенными, непроговоренными, то есть Ему, например, понравился очень фильм «Крылья мигрантов». И я теперь понимаю, почему, побывав на Биеннале, потому что, собственно говоря, вот эта тема работы, там центральная, одна из центральных, пронизывает всю экспозицию. И вот «Серебряный лев» получил фильм «Factory Complex» китайского художника, который сделал про несправедливое положение женщин на китайской фабрике, производящей обувь. Мой фильм «Крылья мигрантов», который сделал в Петербурге в сотрудничестве с обществом «Мемориал» и с Амстердамским университетом по проблемам миграции, где мигранты играли у нас в фильме как актеры. И для них специально была создана ситуация. Мы сняли дом культуры, как бы такой небольшой, в районе Электросила. То есть немножко вернулись вот в эту советскую традицию, когда рабочие после работы могли прийти и репетировать. И там вот эти ребята, которые, они уже не были нелегалами, но они вот через все это прошли, они встречались с хореографической группой No Dance Company. И я тоже туда приходила. Ну, то есть мы вместе устроили такую совершенно утопическую, какую-то невероятную ситуацию. То, что сейчас делает вот искусство, participatory art, то, что не делает государство, делает искусство подчас, да? То есть вот в этом как бы... ключе. И после этого на основе этих репетиций был создан фильм, где ребята, танцующие, приходят на фабрику и пробуют соединиться, да, как-то понять этих мигрантов, предлагать им танцевать. Те, значит, руку то берут, то нет. Первый танец — танец амбивалентного протягивания руки. Да, в общем, ну там еще как всякие линии сложные в этом фильме. Собственно говоря, Окви отобрал этот фильм и вот эти вот одежды на палках. Но их к тому времени было очень мало уже, этих одежд. То есть буквально 3 штуки. А скатерть, например, она расплылась от дождя. А там рубашка, на которой было написано «Антиабортный закон, позор для России», она тоже расплылась. И что, значит, было делать? Я решила, что я просто разовью эту тему. И получилась такая инсталляция как бы на тему. То есть, мне кажется, уместным здесь использовать термин «макюментари». Потому что были какие-то несколько вещей, да, которые там были, утюзы, да? Но остальное как бы вот реконструировано. И даже не то, что реконструировано, как бы сделаны новые вещи по поводу. То есть появилось платье с таким большим фак пальцем. Это интернациональный знак. Я думаю, что нам нужно вводить какие-то такие вещи, которые связывают Россию и Европу, да? Или, допустим, протестный кулак. Тоже у меня было платье с протестным кулаком, тоже узнаваемый символ. И на той демонстрации тоже был такой протестный кулак. Футболка моих друзей из Голландии. Проект «Смотровая комната». Потом там появились такие объекты, как «Геи всех стран, соединяйтесь». Это были такие рубашки многослойные с таким изящным рисунком, и белые ленточки спускались. И лозунг, собственно, он вкрапляется в эти ленты. Он не такой вот лозунг, как в обычном смысле, а он такой очень деликатный. Но внизу очень ясный перевод я сделала. То есть, почему я так подробно сейчас говорю про это? Потому что все-таки эти образы, там есть доля амбивалентности, без которой, на мой взгляд, искусство не существует. Но одновременно мне очень было важно остаться вот, ну, так сказать, черно-белой в смысле позиции. Вот. И, то есть это была невероятно, конечно, сложная задача. На это вот ушли все силы. Как вот балансировать и сохранить эту сложность образа, да, при этом иронию, где, в общем-то, ее нет, потому что как бы жертвы вышли на протест. Какая тут ирония вообще? Это одни слезы.
Глюкля, а что за акцию вы осуществили в Венеции вместе с украинскими и молдавскими друзьями 1 мая?
Это значило дружбу, нежность и солидарность с украинскими товарищами, с которыми мы давно дружим. Я приехала в Венецию, очень была рада и счастлива встретить Никиту Кадана на улице Гарибальди. И он, собственно, мне говорит, что вот мы собираемся 1 мая, пойдем с нами. «Есть ли у тебя красная тряпка?» — он спросил. Я сказала, да, у меня есть тряпка, потому что я привезла тряпок больше, чем нужно было, потому что я не знала, сколько там места, ну, до последнего, что у меня было навалом тряпок. И мы встретились на этом знаменитом кладбище, где похоронен Дягилев, Бродский и Стравинский, и Эзра Паунд. И Никита Кадан захотел идти к Эзра Паунду с красным флагом. И тут у нас начался очень интересный разговор, потому что я спросила: «Никита, а почему ты хочешь идти к Эзре Паунду с флагом красным?» А он говорит: «Ну как, он же был фашистом, этот поэт. Вдруг он восстанет, так сказать, его дух и как-то изменит свой...» Ну, как бы вот он, шутя, да, так говорил, что с этим как-то играть. И у нас завязалась очень интересная беседа, в процессе которой мы выяснили, что мы не будем никакой конкретной могиле подходить или залезать, тем более на какие-то, ну, допустим, уважаемые семейства венецианцев, да, с грандиозным там мавзолеем. То есть мы просто с этим флагом ходили, как бы мы так маялись, не знали, куда его приткнуть. Пришли потом вот к концу этого кладбища, там как-то постояли, тоже в нерешительности. А куда, собственно, этот флаг приткнуть? То есть что делать вообще с этой идеей, да, которая, если мы будем рассматривать не только убийство людей и лагеря и прочее, а вообще изначально эту идею, за которую сейчас, в общем-то, и цепляются все интеллектуалы левые, и инвестор тоже. Но вот, собственно говоря, непонятно, куда ее приткнуть, но выбросить ее тоже нельзя. Вот это все происходило на кладбище. Вот так вот мы маялись с этим флагом, не знали, куда его приткнуть. А фотографии у меня нет, потому что украли фотоаппарат.
Глюкля, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит на Украине?
Ужасно. Я первый раз в жизни приехала в Амстердам, после аннексии сразу. Я была в Нидерландах, открывалась выставка «Threads», «Нити». И я пришла, и меня в музее спрашивают, ну, билетерша спрашивает: «А вы откуда?» Я вдруг понимаю, что я не могу сказать, что я из России, мне просто стыдно. Это было первый раз такое. Потом мы, значит, придумали проект, что мы арендуем автобус, и на этом автобусе едем все вместе на Украину летом. И мы подали там в один фонд, но нам, к сожалению, проект не поддержали. Но все время какие-то периодически появлялись такие идеи, что давайте что-то делать, давайте туда ехать. Потом мы решили, что нет, ехать нам не надо. Ну, естественно, все отговаривали близкие, что с ума сошла, что ли, у тебя там ребенок, ты поедешь там. Это нет, нельзя. А ребята, наши друзья, художники, бесконечно, конечно, жалуются, и это все ужасно, как это... Просто как этой стране сохранить независимость, непонятно. Какую тут роль может играть искусство? А вот сейчас Киевская биеннале, ведутся очень много споров по этому поводу. Мои друзья художники переживают. Оля Житлина, например, которую пригласили на биеннале, она уже там не спит ночами, потому что она пытается противостоять цинизму, которую заявляют уже теперь европейская бюрократия, да, европейские кураторы. Как-то тоже они не чувствуют, хотя они как бы вот благие интенции, да, но мы же знаем, да, что благими интенциями иногда дорога выслана в ад. Тут это очень все сложно. Я лично считаю, что биеннале, конечно, нужно проводить в Киеве. Но вот вопрос «как?» И здесь вот когда начинаешь думать «как?» и сталкиваешься с этими противоречиями, тогда вот и сложности начинаются. То есть, и, конечно, иногда хочется там сорваться и сказать, что нет, биеннале не должно быть. Но это, мне кажется, это проще. Мне кажется, это проще. Это так же, как с выходом, например, группы «Что делать» из манифеста. Вот я, например, была против. Я против была бойкоту. Это как-то, мне кажется, проще всего. А вот попробовать найти такую дорогу, да, где ты не работаешь на мракобесие, то есть ты не обслуживаешь ни бандеровцев, ни тех самых, кто там, как сказать точнее, я просто боюсь там какие-то ошибки делать в политических терминологиях. То есть можно найти какую-то, мне кажется, как канатоходец, да, вот искусство — это, в принципе, канатоходец. И я это поняла очень четко на биеннале сейчас тоже, там, поработав, что как раз заслуга искусства в том, что есть такой хрупкий баланс, нейтралитет, как бы в таком квази-позитивном смысле. И люди, которые в этом поле, они вообще-то очень мужественные. Они, ну, это очень сложно, потому что очень просто скатываться в какую-то одну сторону. И все, и ты как бы чист, да? Искусство вот такая вещь, то есть тебя все время будут обвинять, что ты не чист, кто-то, да, у кого маленькие глаза. Тебя все время будут пытаться вынуть вот такое впечатление, что в мире все против того, чтобы был такой вот устойчивый какое-то вот пространство между воюющими сторонами. Но кто-то его же должен удерживать. Это искусство. Если мы это уберем из общества, то тогда вот начинается мракобесие и все.
Глюкли, расскажите, что у вас выставлено в мраморном дворце, где только что открылась экспозиция Петера Людвига? Тяжело было заставить отряд курсантов маршировать с белыми платьями в руках?
В мраморном дворце там выставлен один из любимых фильмов – трилогия. Трилогия включает в себя «Триумф хрупкости», «Погружение» и «Памяти бедной Лизы». И это фильм, который мы делали еще с Цапли, тогда существовал вот наш союз. И эта работа очень показательна в смысле исторического момента. Потому что сейчас мы уже не сможем пригласить курсантов и с ними маршировать. Это невозможно. А сейчас нас посадят за это в тюрьму. Или и вообще просто на порог не пустят. А тогда был уникальный исторический момент. Все было расшатано еще, как бы все вот эти вот конструкции. Но одновременно это был старт путинской эры. То есть начиналась вот наша вот эта знаменитая эра диктатуры Путина. И в этом смысле мы, конечно, попали. Это фильм уникальный в этом смысле, что он очень четко отображает это время. Одновременно для нас это был манифест, потому что мы чувствовали, что вот все, вот то, что мы делали, эти наши гимназистки, мифология, телесный перформанс, психотерапевтический кабинет белых, все это уже мы не можем этим заниматься. Что-то происходит. У нас началась одна временно и апатия, депрессия, и в то же время новые там жизни, там ребенок родился, Цапля встретила Диму, то есть, ну, какие-то новые жизни. А как вот с этим быть? Что с этим делать? И мы впервые вышли, в общем-то, к людям, да? Это был выход к людям. Вот представьте ситуацию. Автобус стоит заказан, камеры тут, значит, все подготовлены, Дима Веленский с фотоаппаратом пришел, все. И курсанты берут платье в руки, и мы видим, что они невероятно зажаты. И у нас полное ощущение вины, что мы вообще... И они думают, что мы их унижаем. И это был такой момент вообще страшный. Мы решили, что все, надо что-то делать, надо вот остановиться. И мы стали просто с ними говорить, что вот, ребят, вы несете белое платье. Что такое белое платье? Это вообще что-то такое, что мы сами не знаем что, на которое нам помогает жить. Хотите, назовите душа, хотите внутренний мир, хотите какое-то основание для вообще вот веры там во что-то или критической мысли. Но это что-то, вот, что нам необходимо, да, как людям, и оно именно женский облик имеет, потому что вы очень мужественные, вы представляете армию. А ставка на силу и власть нас достала уже лично, а вас не достала. Ну, как примерно так с ними говорит. То есть, как человек с человеком, без всякой разница, что мы там художники, у нас есть образование, а у них нет, это вообще мальчишки, да? Мальчишки, которых посадили туда. Там дед служил, отец служил, и ты посиди, значит. Они не знают, зачем они вообще там. Они не уверены, будут они служить там дальше или нет. Ну, в общем, что-то они поняли, что-то нет, но в результате из этого вот усилия, собственно говоря, возник наш метод работы на вот все это в последующие года. То есть мы всегда беседуем с людьми, берем интервью, то есть, в принципе, мы тоже вот... журналисты, фильмы на грани журналистики иногда. То есть это журнализм, перформанс, документари, это как бы такая смесь. Потом вторая часть фильма этого тоже была очень важная, потому что мы полезли под воду под руководством тех, кто пытался Курск спасти. Под Ломоносом здесь, в Петербурге. Ребята очень такие настоящие воины, которые не хотели там брать ни денег, ничего. Но нам было важно показать, что вот эти белые платья, которые вот хрупкость, да, то, что мы называем это, ну и на самом деле это и искусство тоже, да, вот это вот некая составляющая, которая не имеет, в общем, такой однозначной цены, без которой, ну, невозможно жить. У нас была идея, что мы, значит, в этих костюмах водолазных спускаемся на дно с этими платьями в рюкзаках, и платье потом постепенно появляется на поверхность. И это было очень сложно, потому что они не хотели всплывать на поверхность, эти платья. И только случайно, благодаря тому, что пузыри пустили, они как бы поднялись. А третья составляющая этого фильма – это «Памяти бедной Лизы». Но это прыжок самый первый, когда мы прыгнули в зимнюю канавку, еще не знали, что это перформанс. Мы не знали слова даже такого. Вообще образования не было никакого современного искусства. У нас же не было тогда вообще. И сейчас наша страна же тоже пожинает это все. То есть на Биеннале у нас же был вот этот разрыв 60 лет. 60 лет. А за это время появился Дюшан, Пикассо. Этого всего мы были лишены, и у нас вот этот скачок, да, это как бы такой прыжок в современное искусство, он происходит очень своеобразно, очень. И я ожидаю очень интересных результатов, и уже они есть от художников наших. Может быть, невероятно интересно.
Спасибо, Глюкля. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.